Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. С 16 сентября оперативная группа Следственного комитета России произвела обыск и изъятие документов в крупнейшем в Петербурге интеллектуальном издательстве «Амфора». Против основателя, владельца и генерального директора издательства Олега Седова возбуждено уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты налогов, подразумевающее наказание до 6 лет лишения свободы». Арестовано все имущество Олега Седова – единственная квартира, где проживают трое детей, младший из которых инвалид ДЦП, два парковочных места, две машины, на одной из которых жена Олега возит больного ребенка на многочисленные реабилитационные процедуры. Чтобы наши слушатели представляли, что такое издательство «Амфора», приведу некоторые факты. Основанное в 1998 году, издательство выпустило более 1000 наименований книг общим тиражом более 70 миллионов экземпляров. Именно это издательство открыло россиянам Орхана Памука, Джона Кудзея, Мо Яна, причем сочинения этих писателей были опубликованы «Амфорой» незадолго до того, как эти писатели получали Нобелевскую премию. Издательство впервые опубликовало на русском языке полное собрание сочинений Борхеса, Картасара, эпопею Пруста «В поисках утраченного времени». В авторский пул издательства «Амфора» входили Харуки Мураками, Макс Фрай, Илья Стогов, Павел Крусанов. Все это, а также многое другое, превратило издательство «Амфора» в зачинателя моды на издательском рынке России. Сегодня в маленьком кафе я встретился с Олегом Седовым для того, чтобы он объяснил, как так получилось, что такое издательство объявлено банкротом. Олег, существует легенда, что издательство «Амфора» было создано небольшой группой интеллектуалов. Правда, вначале это было издательство «Северо-Запад». «Амфора» появилась потом. Как оно возникло?
Вы правы, да, отчасти. Действительно, «Амфора» создавалась мною совместно с бывшим главным редактором издательства «Северо-Запад» Вадимом Назаровым. И мы, когда уже «Северо-Запад» не работал, Вадим тогда работал в издательстве «Азбука», которое как раз и возникло на осколках «Северо-Запада». У меня было тогда издательство «Симпозиум», которое издавал Умберто Эко. Я его первый привез в Россию в свое время, в 90-е годы. И вот после, так сказать, уже какого-то времени работы в «Азбуке» Вадима и моей работы в издательстве «Симпозиум», мы решили с ним сделать лучшее издательство в России. И вот так появилась «Амфора». Это было в 98-м году.
Олег, как вам удалось из маленького издательства создать такого гиганта, законодателя издательской моды в России?
Мы начинали с зарубежной классики, то есть мы продолжили те традиции, которые были заложены еще в издательстве «Северо-Запад». Поэтому первоначально программа издательская «Амфора» строилась на зарубежной классике. Мы издали впервые почти полное собрание сочинений Картасара, Борхеса, Пруста, ну и тяжелый ряд классиков зарубежной литературы. Это пользовалось спросом, разумеется, и поэтому вот на этих дрожжах издательство стало расти. Росло оно достаточно быстро. Мы в первые годы получили все максимальное возможное количество премий, как лучшее издательство, как лучшие издательские проекты, сами как продюсеры с Вадимом. Ну и, соответственно, таким образом стал выстраиваться гудвилл, так называемый, наше доброе имя. И вот на этом добром имени мы стали расти. Достаточно быстро издательство вышло на объем издания примерно 500 000 экземпляров в месяц. И мы, соответственно, путем вот таким, может быть, к сожалению, экстенсивным, мы достигли как бы положения одного из 10 крупнейших издательств России. По контенту мы были лучшими, наверное, все-таки по подбору издаваемых книг, потому что мы старались вводить и новые форматы, которые не использовались ранее, нетрадиционные в российском книгоиздании. Мы старались открывать все время новые и новые авторы. Мы переводили не только с популярных языков английский, французский, немецкий, но и с африканских языков. мы старались найти интересных авторов, где бы они ни писали, в какой бы точке земного шара автор ни писал, мы старались его найти. В результате эта изыскательная, скажем так, работа привела к тому, что мы подняли пласт авторов, и этим мы стали знамениты в итоге, которые впоследствии стали получать Нобелевские премии. И, в общем, ну, мы могли делать ставки, потому что мы практически каждый год угадывали Нобелевского лауреата. Что значит угадывали? Это значит, что у нас в портфеле был этот автор, мы покупали на него права до того, как он становился, соответственно, Нобелевским лауреатом. И впоследствии, вот он получал Нобелевскую премию, мы его издавали. То есть у нас уже были готовы и переводы, и права имелись на Нобелевских лауреатах. Но помимо этого мы издаем, продолжаем одного из самых, наверное, известных астрофизиков нашей планеты, Стивена Хокинга, ну и достаточно много авторов. Несколько лет мы держались в десятке крупнейших издателей России по объемам выпуска. На нас, безусловно, сказывался и кризис и не один, который мы пережили. Но, соответственно, удавалось перестроиться, вот после кризиса, в частности, 2008 года, удалось как-то реструктурировать, вернее, диверсифицировать систему сбыта, и, соответственно, издательство продолжало работать и издавать достаточно большой объем хороших книг.
Олег, а возникали ли сложности с властями по публикации каких-то авторов? У вашего издательства были проблемы политического характера?
Вы знаете, нет, мы никогда не ощущали никакого давления, мы всегда были свободны в своем выборе автора, мы всегда печатали то, что нам казалось важным и интересным донести до русского читателя, поэтому с этим проблем не было.
Как за это время с 1998 года изменился и изменился ли российский читатель?
Когда мы начинали свою издательскую деятельность, соответственно, это было 25 лет назад, разумеется, это было время дефицита, соответственно, это был дефицит советский, постсоветский, и, разумеется, в тот период выстраивались очереди за книгами, поэтому тогда было, конечно, работать легко, потому что за книги в больших объемах, за большие тиражи, это были тиражи, тогда были сотни тысяч экземпляров на волне этого дефицита, платили сразу, то есть проблем не было у издателей, проблемы были другого плана. Сырья не хватало, еще что-то. Но вот проблем как бы экономических не было никаких. Постепенно тиражи за 25 лет моей издательской деятельности с сотен тысяч снизились сейчас средневзвешенный тираж по отрасли. По итогам 2015 года 4 тысячи экземпляров. Ну, то есть вот такое падение как бы тиражей с 200 там, тысяч, условно говоря, да, до 4 тысяч. Это в среднем по отрасли. На самом деле аура читателя, она не менялась практически, потому что читатель всегда читал то, что ему интересно. Поэтому в этом смысле просто тогда был голод, а сейчас голода нет, сейчас можно купить все, что угодно.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня гость нашей передачи – основатель, владелец и генеральный директор издательства «Амфора» Олег Седов. Только что в Петербурге, в этом крупнейшем издательстве, сотрудники Следственного комитета России произвели обыск и изъятие документов, а против самого Олега Седова было возбуждено уголовное дело. Олег, сегодня, по данным Spark Interfax, за этот год издательству «Амфора» подано 12 исков с требованиями на 63 миллиона рублей. А ведь на декабрь 2014 года выручка издательства составляла более 500 миллионов рублей. Как могло такое получиться?
Все достаточно просто. Эффективность экономической деятельности любого бизнеса, любого предприятия, неважно в какой сфере это предприятие работает, базируется на одном простом постулате. Оборачиваемость дебиторской задолженности должна быть максимально короткой. Оборачиваемость кредиторской задолженности может быть и короткой, и средней, и длинной. Если она длинная, то у вас в распоряжении, соответственно, ресурс финансовый, в большей степени которым вы можете пользоваться для жизнеобеспечения предприятия. Если оборачиваемость дебиторской задолженности увеличивается, а в отрасли в издательской она увеличивалась за последние годы, начиная с кризиса 2008 года, очень серьезными темпами, то, соответственно, сейчас эта ситуация пришла к тому, что если вы хотите напечатать один экземпляр книги, я условно говорю один, неважно, один или там 4 тысячи или 5 тысяч, то вы должны заплатить за бумагу до того, как начнете процесс печати, да? Заплатить за сам процесс печати типографии и, соответственно, дальше пустить книгу в продажу. и деньги собирать месяцами. Потому что сейчас по отрасли оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость готовой продукции, запасов, ну, достигает года. В этих условиях это несовместимо с жизнью бизнеса никакого. И поэтому вот этот вот разрыв между оборачиваемостью дебиторской задолженности, оборачиваемостью кредиторской задолженности, он был спровоцирован кризисом, он нарастал в посткризисные годы. И когда случился кризис 2014 года, то все эти факторы, они сфокусировались, скажем так, в один луч, который, собственно говоря, луч смерти, начал уничтожать, по сути, книжный бизнес. Проблема амфоры в этом смысле – это лакмусовая бумажка отраслевых проблем. И чем издательство больше, тем больнее эти проблемы, так сказать, бьют. Поэтому если бы мы были маленьким издательством, выпускали там 10 книг в год, то, наверное, проблем бы не было, мы бы это пережили. Потому что мы бы не зависели так жестко от фактора времени, от объемов. Фактор времени в данном случае – жесточайший фактор, потому что вам нужно платить зарплату, издержки. В любом случае, продается у вас, не продается. Вам нужно платить за бумагу, вам нужно платить за сырье, вам нужно платить за печать. Это очень большие деньги в масштабах амфоры. Это сотни миллионов рублей. Поэтому выход здесь был, собственно говоря, один. Чтобы сохранить, соответственно, объемы производства книг, не снижая качество при этом, на таком уровне, дабы все расходы покрывались в режиме реального времени, просто приходом выручки на счет, нужно было этот ресурс, этот разрыв каким-то образом демпфировать, разрыв между оборачиваемостью дебиторской и кредиторской задолженностью. И, соответственно, вот нас этот разрыв, собственно, и разорвал. То есть мы, соответственно, не смогли привлечь достаточный объем ресурса для того, чтобы наши все издательские программы, которые на тот момент работали, были реализованы или реализовывались в режиме реального времени. То есть ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Вот это один из факторов ключевых. Второй фактор – при этом при всем резко подорожали материалы. Бумага и сырье подорожали сейчас по официальной статистике. Пишут, что до 50%, но у меня ощущение, что больше. Соответственно, ужесточилась и платежная дисциплина, то есть сроки оборачиваемости то же самое. Кредиторская задолженность стали сокращаться, а сроки оборачиваемости дебиторской, то есть нам стали платить медленнее и хуже. Плюс, чтобы было понимание, тоже одна из проблем, которые все вот в этот букет сошлись, вы должны, заплатив, опять же, за печать, за бумагу, зарплату, транспорт и прочее, отдать книгу в реализацию и, соответственно, ждать денег долгий срок. Но если бы вам гарантировали оплату этих денег, а, к сожалению, продажа печатной продукции так устроена, что в любой момент тебе могут вернуть не деньгами дебиторскую задолженность, а книгами, которые в данный момент находятся в продаже. И если ты еще и это получаешь, то есть возврат, опять же, на там, десятки или сотни миллионов рублей, то, соответственно, в результате у тебя образуется все больше и больше кассовый разрыв, который, соответственно, все труднее и труднее сдерживать. Поэтому мы под давлением этих факторов, плюс еще фактор недоступности кредитных ресурсов, ведь сразу после обрушения рубля в конце 2014 года очень ужесточилась политика банков, перестали брать в залог товары в обороте, а это единственный инструмент, который есть у малого и среднего бизнеса для того, чтобы кредитоваться и дальше продолжать свою деятельность, тем более производственную. Поэтому, к сожалению, как бы вот совокупность именно этих факторов и привела к тому, что амфора приостановила на сегодняшний момент свою деятельность. Это именно совокупность факторов. Мы прошли кризис 2008 года, но кризис 2014-2015 мы уже пройти не смогли, потому что масштаб этих факторов и их давление стало критичным.
Олег, и в какой ситуации вы и ваше издательство оказалось сейчас?
Сейчас деятельность издательства приостановлена, не остановлена, приостановлена, я подчеркиваю. Производство приостановлено. Я руки не опустил, я работаю сейчас над созданием бизнес-плана стратегического по дальнейшему развитию амфоры и по возврату ее в деловой оборот. И у меня есть большая надежда, по крайней мере, мне инвестор дает такие сигналы позитивные, что план будет принят, а может быть скорректирован, не может быть, а точно как-то доработан. И до конца года, по идее, этот план должен быть принят в работу и в действие. Значит, это мне, соответственно, дает большую надежду, ну, вот, переживать все те события, которые я сейчас переживаю. Что касается обыска 19 сентября, то, в общем, Действительно, было возбуждено уголовное дело, по-моему, в июне месяце 2016 года по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере. Значит, поскольку я генеральный директор, единственный собственник, то понятно, что ответственность юридическая на меня возложена была бы со всеми вытекающими для меня последствиями. Но мне непонятны действия следователей на момент обыска были связаны с обыском, потому что мы погасили эту задолженность. Как бы тяжело нам ни было, мы ее смогли погасить в полном объеме. И сумма там была достаточно большая, порядка 14 миллионов рублей. Но мы все выплатили. Поэтому мне были непонятны их следственные мероприятия при отсутствии состава преступления. Ну и вот это меня подвигло обратиться к читателям «Амфоры», которых около 70 миллионов в России, и попросить просто репоста с тем, чтобы обратить внимание общественности на вот этот странный факт. Ну вот сейчас, поскольку прошло достаточно мало еще времени после публикации, хотя уже на сегодняшнюю секунду, вот на момент нашего с вами разговора, 525 репостов и несколько десятков публикаций. Ну и, соответственно, мне очень приятно, я очень благодарен людям за то, что они не остались равнодушными к судьбе «Амфоры».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня гость нашей передачи – основатель, владелец и генеральный директор издательства «Амфора» Олег Седов. Только что в Петербурге, в этом крупнейшем издательстве, сотрудники Следственного комитета России произвели обыск и изъятие документов, а против самого Олега Седова было возбуждено уголовное дело. Олег, кредиторы сейчас продолжают подавать иски в ваш адрес. На 9 миллионов рублей подан иск акционерного общества «Балтийская целлюлоза». Архангельское полиграфическое предприятие «Правда Севера» подало иск на 3 миллиона рублей. Красноярский производственно-издательский комбинат «Офсет» подал иск на 2 миллиона рублей. Тверской издательский комплекс «Паретто Принт» подал иск на 14 миллионов рублей. Список можно продолжить. Насколько обоснованы, по вашему мнению, все эти иски?
Вы знаете, все, разумеется, иски, которые подают кредиторы в наш адрес, они в большей степени обоснованы, потому что «Амфора» приостановила производство, а мы печатали книги порядка 11 типографий по всей стране. И это произошло, ну, некоторым образом неожиданно. И, соответственно, в этот момент на станках были очень большие объемы печатной продукции в стадии незавершенного производства. И поскольку мы в какой-то момент просто не смогли оплачивать дальше заказы, то, разумеется, и задолженность осталась, и незавершенное производство, то есть книги, недопечатанные на станках. Это все, к сожалению, следствием стало. Поэтому, разумеется, по закону наши кредиторы типографии могут подавать, соответственно, иски о взыскании этой задолженности. А в случае с Паретто наш последний, скажем так, текущий долг был порядка 40 миллионов. 26 миллионов мы выплатили, несмотря на всю тяжелую ситуацию. Осталось 14 миллионов, но из них 9 миллионов – это штрафные санкции, которые нам насчитали, а не оплата за готовые заказы. То есть на фоне как бы, ну, общего долга, остаток долга за именно печать, он сравнительно небольшой в наших объемах. Но, тем не менее, по закону его можно взыскать. Другое дело, что к нему в процессе судов были присоединены еще и штрафные санкции на 9 миллионов, что, конечно, усугубило ситуацию.
Олег, генеральный директор сети книжных магазинов «Буквоед» Денис Котов считает, что банкротству издательства «Амфора» могли привести ошибки в вашей стратегии. Издательство не обеспечивало своей продукции громкую медийную или событийную поддержку, считает Денис Котов. Вы согласны с таким мнением?
Могу на это ответить следующее. Я с большим уважением и симпатией к Денису отношусь, мы с ним дружим. Ему низкий поклон за то, что он делает. Он действительно создает и расширяет сеть книжных магазинов. Делает это очень профессионально, и, соответственно, он старается всегда создать какое-то медийное событие, и всегда продажу книг он делает как культурное событие. В этом смысле он большой молодец. Что касается меня, то я старался всегда строить бизнес как бегун на длинные дистанции. И когда ты бежишь на длинные дистанции, а тебе по ногам бьют те или иные факторы, то, ну, спотыкаешься, бежишь дальше, падаешь, поднимаешься, бежишь дальше. Но вот в какой-то момент эти обстоятельства не дают бежать дальше. Вот. их влияние становится настолько велико, что ты просто, так сказать, это выше твоих сил оказывается. Но, тем не менее, я расцениваю это как приостановку, и я верю в то, что «Амфора» вернется в деловой оборот и еще порадует книгами читателей. Поэтому вот эту оценку Дениса, с большим уважением к нему отношусь, могу на это только ответить, что я закладывался на длинную дистанцию. То, что «Амфора» с 98 года по 2016 издала там такое количество книг, говорит о том, что я действительно, так сказать, бегун на длинной дистанции. Поэтому сейчас передышка, но надеюсь, что побежим дальше.
Олег, а каким вам видится будущее издательского дела в России? Большинство издательств – это малый или средний бизнес, а ведь мы видим, в какой ситуации ухудшающийся с каждым годом находится и малый, и средний бизнес в России, плюс еще и конкуренция с электронными книгами.
Я буду в большей степени говорить об отраслевых проблемах, потому что они являются как бы на данный момент самой явной угрозой, в принципе, для существования издательского бизнеса в России. Я подготовил для вас несколько цифр, потому что тема в прессе так или иначе возникает, угрозы цифровых технологий, угрозы электронных книг традиционному бумажному носителю. Так вот, могу на прямо конкретных примерах показать, что в 2015 году было издано в России почти 460 миллионов экземпляров книг. При этом продажи именно книг и брошюр на бумаге составили в 2015 году 86 миллиардов рублей. При этом в том же 2015 году было снижение объема продаж на 9%. Но если сравнивать с рынком электронных книг, то там рост продаж 79%, но монетизация всего 2 миллиарда рублей. То есть несравнимо, как бы 86 миллиардов рублей – это покупка книги на бумаге, и 2 миллиарда рублей – это скачивание, да, это покупка книги в электронном формате. Так вот, несмотря на тренд роста продаж электронных книг и снижения продаж книг на бумаге, это не как бы говорит о том, что полностью электронная книга вытеснит бумагу. Нет, ни в коем случае. В любом случае, в данный момент и еще на протяжении, я не берусь предсказать, скольки лет, бумага будет все равно основным источником дохода любого издателя. Это в любом случае. И поскольку все-таки книгу хотели бы купить в городах России, но не имеют возможности, на данный момент ведь после кризиса 2008 года, до кризиса 2008 года, который «Амфора» пережила успешно, было около, ну точно 2000, не менее, книжных операторов, традиционных книжных, которые специализировались на продаже книги по всей стране, то сейчас осталось работающих более-менее активно около 300 всего-навсего. Это на всю страну, потому что не все выдерживали давление тех факторов экономических, о которых я говорил ранее. Крупнейший оператор книжный в 2008 году «Топ-книга», которая с объемом 15% рынка, они разорились. Они не пережили кризис 2008 года. Поэтому единственный шанс, как мне кажется, издателей ввиду большого разрыва между платежами вам и оплатой вами услуг полиграфических и бумаги, единственный выход – это нужно совместно с государством. Я абсолютно точно в этом убежден. В формате государственно-частного партнерства, потому что самостоятельно субъекты малого и среднего бизнеса не решат эту проблему в масштабах страны. Нужно создавать государственно-частное партнерство. И в рамках этого партнерства нужно строить доступную сеть точек продаж книг и печатной продукции по всей стране. Потому что если Москва и Петербург имеют и огромный ассортимент, и более-менее нормальное количество книг на 1000 населения, то, соответственно, все регионы, они практически сейчас стоят пустые, и туда книгу довести крайне сложно. Логистика дорогая, страна большая, поэтому нужно искать новые форматы продаж, использовать новые высокотехнологичные инструменты, использовать то же самое пространство интернета и цифры, заставлять работать на продажу бумажного носителя. Но в масштабах страны, ввиду величины этой задачи, это можно сделать только в формате государственно-частного партнерства. До тех пор, пока вот этот формат не будет запущен в работу, кассовый разрыв и разрыв, соответственно, между дебиторской и кредиторской задолженностью будет только нарастать, и проблемы будут нарастать. Поэтому вот я всегда старался в работе «Амфоры» сделать книгу доступной для, условно говоря, доярки в поселке Карталы. Потому что у нее есть поселок, да, и в этом поселке есть только продуктовая лавка и, может быть, почтовое отделение. Но больше ничего нет. Где ей купить книги? Она же не поедет в районный центр. Вот об этих людях надо думать.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня гостем нашей программы был основатель, владелец и генеральный директор издательства «Амфора» Олег Седов. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.